Братья и сестры, давайте перейдем к ответам на вопросы. Будем чередовать вопросы из записок и вопросы из зала. И вот первая записка, которая нам сегодня пришла. «Я слышала, что Лазарь, друг Христа, после воскресения прожил еще 30 лет. Так ли это? И еще слух такой, что он был губернатором Кипра. Просто кажется, что человек после воскресения, вкусивший смерть, должен быть хмурым, нелюдимым, немного зомби».
Лазарь был хмурый, нелюдим на самом деле. Губернатором, конечно, он не был. Это было бы слишком весело, конечно. Губернатор – это такое, очень такое красивое слово, которое к Лазарю вообще не клеится. Значит, я вам скажу одну такую вещь. Лазарь никогда… Две вещи. Лазарь все время ел сладкое, потому что он же уже вонял. То есть его же смертный тлен разложил до вони, он же вонял от гниения. Вы нюхали когда-нибудь, как воняет мертвое человеческое тело? Ну, если вы не патологоанатом, и никого не хоронили недавно, и не священник, входящий в дом, где труп лежит, то вы, может быть, даже не знаете, насколько это смрадное явление, насколько жутко воняет свое мертвое тело. Это мистический запах. Это не просто вонь. Это вонь мистическая. Человек очень страшно пахнет, когда разлагается. Лазарь разлагался и уже вонял так, что из-за камня, которым его заложили, было слышно. Поэтому его тело, подверженное разложению, оно сохранило память об этом распадании. И он поэтому ел все время что-то сладкое, так говорит предание о нем. Ну, конфет же не было ни карамелек, там, ни дюшеса, там, ничего еще такого не было. А был мед, и был изюм, там были инжир, там было что-то такое, вот такое сладкое. Он что-то такое сладкое жевал, чтобы забить вкус какой-то гнили, которая в нем постоянно в себе помнил и чувствовал. А еще известна одна такая потешная штука, что он рассмеялся однажды в жизни. Он вообще никогда не смеялся, но однажды захохотал. А случай, когда он хохотал, был совершенно парадоксальный. Он увидал, как на дворе, рабочем дворе одного гончара, вор залез на двор и воровал глиняные горшки высыхающие или только что свежеобожженные. Значит, и он увидел эту картину и начал смеяться. И возник вопрос, а что здесь смешного? Человек ворует горшки, да. Но Лазаря, когда спросили, а что тут смеялся, он хохотал, как ребенок. Он сказал, что это же очень смешно, глина ворует глину. Человек, это же глина. И вот как тут глина бегает и глину тащит, это потрясающая смешная вещь. Вот так что Лазарь был, конечно, не от мира сего, это 100%. Как и любой святой не от мира сего. Если там Андрей первозванный, Андрей юродивый, там одним глазом смотрит на демонов, другим на ангелов, а потом сводит глаза и смотрит на вас, то он тоже, ему тоже не о чем смеяться. Он больше плачет, чем смеется. Потому что ему открыты такие оба мира, и нигде ничего смешного. Там страшно и грандиозно, а там страшно и ужасно. То есть, что тут смеяться? Это вообще святые мало смеются-то. Но если они смеются, то тогда всем страшно, между прочим. Если святые начнут смеяться, Кстати говоря, это, конечно, пример может быть такой отдаленный, седьмая вода на киселе, но вот Петр Чаадаев был такой у нас, такой официальный сумасшедший. Его признали официальным сумасшедшим при Николае I, за свои заметки об истории России. Когда была война, по-моему, крымская, я могу ошибиться в датах, а может не крымская, может какая-то другая. В общем, какая-то война, когда Россия проиграла, пожалуй, крымская. Если я ошибся, простите меня, особенно историки. Но все в салонах плакали и сокрушались, а он смеялся. Они говорят, как вы смеете смеяться, когда все находятся в горе? Он говорит, я слишком долго плакал, когда вы все смеялись. Теперь все плачете, я смеюсь. То есть вот это смех святого человека в том смысле, что святые же не плачут, когда все смеются. А потом все начинают плакать. Он говорит, я же вам сказал, что вы теперь плачете? Теперь ха-ха-ха, я же сказал вам. То есть смех святых это очень грозная вещь. Если святой смеется, то вынимай платок и вытирай слезы. Лучше нам не видать, как смеются святые. Пусть лучше святые плачут. Говорит, святые, плачьте лучше, плачьте. Пока не плачут, нам еще можно смеяться. Когда святые начнут хохотать, тогда прячьтесь. Тогда каждая овечка будет повешена за свой хвостик.
Пожалуйста, вопрос.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера у нас прошло мероприятие. Большое спасибо за то, что вы его поддержали. Битва за жизнь против абортов. и прекрасно тоже выступили на нем. А сегодня я весь день провел на Клязьме, где открылся фестиваль «Вера и слово». Синодальный информационный отдел его организует. Вот. И там во время одного из круглых столов, одной из секций, там тоже примерно такой зал был, в пансионате человек 70 где-то собралось, представители всех СМИ православных.
Человек 70? Вы нас унизили, нас тут поболее будет.
Ну, там зал большой, не все места были заняты, я по размеру. И я посетовал на то, что вот такое мероприятие прошло в воскресенье, что там около 2-3 тысячи человек собралось, там молодых, там с детьми, против абортов, такая тема хорошая. И я посетовал на то, что ни одно православное СМИ, ни «Прав мир», там, ни православие.ру, ни до мероприятия об этом не написало, ни после. И на что один батюшка, не буду называть его имя, довольно известный протоиерей, встал и довольно остро так отреагировал. И отреагировал в том духе, что... Вы знаете, что церковь – это вообще не про это. Все эти митинги, все эти шарики, какие-то плакатики, там, даже против абортов – это вообще не про это. И что не нужно вот этот весь православный там, активизм там, и все остальное прочее. И началась такая довольно острая дискуссия, потому что ему начали, естественно, оппонировать другие. Кто-то выступил в его тоже защиту. Но судя по реакции зала, где находилось довольно много, в том числе священнослужителей, эту позицию разделяет в нашей церкви довольно много людей. И это такой извечный вопрос отпротивления злу. Вот ваше мнение, нужно вообще такого рода акции, такого рода митинги, нужно ли их поддерживать? Если нужно, то как нужно бороться со злом? Потому что аборт, ну это же такое чистое зло. Хотя, как вы сегодня уже отметили, что это уже сегодня надо доказывать. Спасибо.
Вы знаете, что, конечно, если говорить о церкви по существу, то... Да, можно свести свою жизнь только к радикальным вещам, к Евхаристии и проповеди Евангелия, без которых церкви нет. Тогда да. Но тогда нужно быть готовым вернуться сознательно, полностью в ту эпоху доконстантиновскую, когда не было христианского государства, когда все кругом языческое, а у нас есть Евхаристия и Евангелие, нас мало, но мы в тельняшках. И мы собраны в своих катакомбах, в своих храмах и общинах. Нас вообще не интересует то, что находится за пределами наших храмов. Потому что у нас есть Евхаристия, Евангелие и больше ничего. Ну и все. Но это возврат в доконстантиновскую эпоху, радикальный и полный. Тогда нужно быть готовым на мученичество. Тогда следующий шаг, тогда скоро вас будут вытягивать там, за хевру по одному из-за ограды как бы, и кромсать на часик. Будьте готовы, как бы, значит, поститесь и кайтесь. Скоро вас будут убивать. Если так, если в этой логической последовательности, то только так можно это принимать. Но после Константина была целая длиннейшая эпоха незакончившихся христианских государств. У нас есть много государств, которых, например, у нас нет. А, допустим, та же безбожная Скандинавия, которая опережает всю планету там, по числу там, разных безобразий и странностей, но все равно у них, например, там, Вознесение – государственный праздник, Пятидесятница – государственный праздник там, в Норвегии, Швеции, там, праздник Божьего тела, там, праздник там, Успения Богоматери, у них государственный праздник до сих пор, у них крест на флаге пока еще не стерли. Хотя у них там грехов хватает, но все еще есть следы христианского присутствия в государственной жизни. Россия тоже христианское государство. И если мы хотим сохранить следы присутствия христианства в государстве, то мы должны проявлять свою гражданскую позицию по части вопросов, которые касаются христианского мировоззрения. В данном случае вот на этот вопрос, который мы с вами поднимаем. И поддерживаем борьбу против этого богомерзкого явления. А если мы скажем, нет, ребята, подождите, давайте будем, как бы, вот только вот это, ну, можно, эта позиция осмысленная, сознательная, и она имеет место. Но тогда нужно себе продлить эту штрих-пунктирную линию дальше. Тогда надо понять, мы отказываемся от всякого присутствия государства. Тогда государство мы отдаем на откуп полностью антихристианским силам. Тогда мы превращаемся просто в мучеников первых веков. И просто готовимся к мучению, а больше перспектив не остается. Если вы согласны с этим, готовьтесь к этому. Я с этим не согласен. Я бы хотел, чтобы наше государство сохраняло следы, черты и признаки христианского государства в образовании, медицине, в общественной политике, в отношении к женщине, к мужчине, к тому, к сему, чтобы мы все-таки оставались наследниками Святой Руси, Петровской Руси, постпетровской Руси, советского государства в его лучших чертах, потому что там были тоже лучшие черты, как бы это странно ни звучало для некоторых. Вот. И мы бы вошли в новую эпоху сознательно с борьбой за нравственность христианскую, а не в отказе от этой борьбы. Поэтому я не могу согласиться полностью с этими людьми. Я не могу, значит, самые молчаливые люди в стране – это иммигранты первого поколения. То есть кто вообще молчит вообще в стране? Те, которые только что приехали. Ну, я, например. Только 3 года в России живу. То есть мне кажется, да сядь ты вообще в угол, как бы, и молчи, тут тебя приютили, понимаешь, и заглохни, как бы. Ну, в принципе, они будут правы. Но те, которые здесь живут, они говорят, подожди, я здесь живу, ничего себе, это что? Это что, на моей земле, как бы, за мои деньги убивают детей, как бы, моих соседей, как бы, я молчу? Ну, простите меня. Есть целая масса вопросов, которые выходят за рамки политики и чистого государственного строительства и касаются просто церкви. Просто церкви касаются. Поэтому можно признать правду, частичную, даже, может быть, большую правду за этими почтенными старцами, которые говорят, что церковь – это не об этом. Да, наверное, не об этом. В принципе, не об этом, потому что не с митингов начиналась церковь, а с Тайной вечери и с Агап. Вот. Но, извините, церковь, она же росла и двигалась, и развивалась, и впоследствии к ней приросло много того, чего не было в апостольской общине. Поэтому совсем устраниться из общественной жизни – это, в принципе, иначе как предательство под благовидными мотивами не назовешь. То есть, наоборот, нужно радоваться, что у нас появляются министры и чиновники государственного и высшего ранга, которые не безразличны к церкви. Надо радоваться тому, что государство прислушивается к церковному мнению. Это все чрезвычайно важно. Да, в конце концов, от слов своих оправдишься, от слов своих осудишься. Я думаю, что люди устали молчать и по кухням сидеть. А на самом деле эта позиция, она же чисто укладывается в упрек, который бросают нам всякие разные. Они говорят, слышишь, ты зайди в свой храм, и там кадилом маши, и крапилом крапи. Ну, там еще что-нибудь делай, там в колокол звони, если хочешь. А за пределы храма не выходи, потому что здесь хозяйничаем мы. Мы решаем бюджетные вопросы, мы решаем вопросы образования, медицины, воспитания, внешней политики, внутренней политики. Вообще решаем все мы. А ты кадилом маши и крапилом крапи, и не лезь к нам, пока мы к тебе не пришли. Мы придем к тебе потом. Но пока не пришли, еще руки не дошли. Поэтому ты там крапи, кади, и к нам не лезь. Это чистый упрек безбожников в отношении церкви. И если мы скажем, ну да, конечно, да мы вообще там будем крапить, кадить, вы к нам не лезьте, мы к вам не лезем, то это какая-то такая слишком поспешная капитуляция. Может быть, будет такое время, что нам опять нужно будет по подвалам поразбежаться. Кто его знает, что будет дальше? Но подожди, пока мы свободные люди в свободной стране, мы же не только христиане, мы же еще и граждане, да? Я, например, до сих пор еще 3-й год не могу гражданство получить. Хожу как дятел по этим ФМСам всем. Мне в морду плюют, говорит, отойди от окна, бородатый, надоел. Вот. Ну все равно я родился, я считаю, стал русским всегда, хотя я прожил, ё-моё, 80% жизни за пределами своей родины. Но тем не менее, никого не интересует, кто ты в душе, как бы важно. Граждане России, они что, должны молчать нам на все остальное, да? С какой стати? Благословляю молчать? Ну, благословляйте, как бы, но есть время молчать, есть время говорить. То есть нужно понять время. То есть нужно понять время. То есть пойми время. Если время молчать, а ты говоришь, ты согрешаешь. Если время говорить, а ты молчишь, ты тоже согрешаешь. Давайте подумаем, сейчас время молчать или говорить? Да мы молчали 70 лет, елки зеленые. Забили рот всем, кому дерном, кому землей, кому глиной, кому просто прикладом в зубы выбили. Как бы. Все молчали, запуганные, как мыши сидели. Сейчас тоже, что ли, время молчать? Не, ну простите, если мы даже про аборты говорить не можем, тогда кто мы такие вообще? А про что мы еще говорить не можем? Про то, что дядя дядю любящий, это стыдно, это что, тоже нельзя сказать? А про то, и про что вообще мы вообще, кто мы тут вообще тогда такие здесь? А нас сколько, между прочим? Сколько нас, между прочим, крещенных православных? Ну, на всякий случай, немало. Мы же исчисляемся не тысячами и не сотнями тысяч, и даже не миллионами, а десятками миллионов. Так почему же мы молчим и не можем сказать свое слово в отношении того, что нам можно высказать? Мы же не нарушаем закон. Поэтому сейчас время говорить. И я считаю, что мы просто согрешаем, когда мы в это время молчим. Пусть кто хочет, молчит. Молчи на здоровье тебе, никто тебе не будет заставлять там говорить, за язык дергать. Но не закрывай рта говорящему, не закрывай рот валу молотящему. Ты не молотишь, как бы, пусть другой молотит. Иоанн Кронштадтский мог не ходить на митинги, он мог только в храме молиться. Вот так он молился, простите меня, к нему вся Россия приходила. Но молись и ты так, раз ты такой молитвенник. Короче, это все ерунда на самом деле и отговорки. Делай то, что можешь, и будь, что будет. Но делай, потому что Бог потом спросит, и ты скажешь, да я там типа, а чё я, ну чё я? Чё я, чё, я чё, чё я? Другие вон чё и не чё, а я чё?
Церковь типа не... Всегда ли зло рождается в нас только после воздействия лукавого? Какие еще могут быть причины рождения в нас зла?
Если рождение зла изначально сопряжено с наличием лукавого, то есть без него бы оно в нас не родилось, то и действие зла происходит не без его присутствия. Человеческая природа действительно сама из себя плодит всякую дрянь, но эта дрянь бы увядала и не получала продления и развития, я думаю, если бы лукавый не взращивал эти злые семена. Поэтому, конечно, и в молитве «Отче наш» не было бы просьбы избавить нас от лукавого, если бы его постоянное действие в мире через своих клевретов и через нашу падшую природу не имело такой опасности. Поэтому да, любое зло так или иначе коренится в наличии врага, в наличии лукавого и его армии. У него большая армия. Не только из демонов, но также из людей. Многие люди поступили и записались в армию дьявола. И работают в этой армии на хорошей зарплате. Без обещания вечного огня, хотя это предполагается.
Отец Андрей, у меня такой вопрос немного не совсем по сегодняшней теме. По книге «Судей» у меня вопрос. Почему Господь попустил и судье Иефаю принести в жертву свою дочь?
Но там не пишется о том, что он принес ее, там умолчание некое, некое священное умолчание совершается. Ну, это вообще многозначный текст, как и все остальное, что было. Во-первых, нужно не спешить устами своими. Это очень общее место. Там, жертвую тебе, Боже, самое дорогое в моем доме, чего я сам не знаю. Говорит некий царь, который не знает, что у него родился сын в это время, пока он отсутствовал дома. И вот приходи и жертвуй, как бы, значит, не спеши устами своими, как бы, здесь есть практический пример такой. Потом эта девственность его дочери некоторыми отцами поставляется в некую связь с Богоматерью, которая является чистой жертвой Богу от лица всего человечества. То есть девственное чистое место священия. Вот. Ну и там не все ясно до конца. То есть поэтому вообще история судей – это же месиво, это месиво разных событий. То есть там кровавая история различных самых действий разных страстей, да, там же там и гнев, и месть, и вчера человек, проявивший себя как герой, вдруг падает и исчезает, допустим, да. Или там Самсон, там тот же, там драматизм, там такая амплитуда такая этих всех вещей. То есть это такая, знаете, такая яркая, красочная картина действия греха в мире и греха, сдерживаемой благодатью. Поэтому там не ясно, я не берусь до конца осветить как бы, этот эпизод. К тому же я не очень уверен, что всей полноте зала понятно, о чем идет речь. Вот, поэтому давайте мы договоримся так, что здесь лучше сделать так, лучше перечесть текст, справиться с источниками, толкующими текст, приложить свое рассуждение и об этом предметно поговорить. Так будет правильно. То есть, если бы мы, например, сели, например, прочитали текст, подумали все вместе о нем, потом прочитали бы то, что об этом говорят другие, говорили там, тоже там Афанасий, допустим, Иоанн и Августин, потом бы мы свое что-нибудь там добавили там, и мы бы поняли что-нибудь из этого, каждый бы что почувствовал. А сейчас, поскольку это не предметный разговор, не по сути нашего разговора, то мы его, так сказать, оставим на следующий раз. Будет повод собраться еще раз.
Следующая встреча будет посвящена дочери Ефая.
Насколько я понимаю.
Вопрос следующий. Правильно ли я понимаю, что однажды наступит время, когда зла не будет? Бог не творил зла, поэтому зло не вечно.
Да, будет время, когда зла не будет, да, совершенно верно. Оно будет купировано. Нет, ну тут, смотрите, почему ждет грешника вечный огонь, говорил один из латинских отцов. Говорил, что не потому, что Бог не простит, а потому, что грешник не воспримет прощение. Ну, то есть грех останется в душе, и душа останется закрытой для благодати. И эта вечная закрытость сделает человека вечным наследником ада. То есть здесь не Бог виноват, как бы Бог прощает с легкостью. Поэтому зло будет купировано в носителях греха, а все остальное будет чисто и святое, то есть на горе святой будет все чисто, и будет возлежать, вол будет есть солому вместе со львом, и ребенок протянет руку над норою аспида. Да, то есть зла в будущем бояться нечего. Отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Это да. А то, что будет с теми, кто не захочет отдать свое зло и переплавить его в добро, это уже, так сказать, пусть будет не нашей печалью. Это не наша печаль.
Пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, было бы с чем сравнивать, когда пример с ребенком привели. Было два человека, которые изначально на себе греха не имели, Адам и Ева. Они прожили очень долгую жизнь, ну, во всяком случае, Адам. А он раскаялся, он покаялся, Ева. Они ведь перед ними столько зла уже пролетело за всю их жизнь, и им было с чем сравнивать. Они наверняка помнили, как было у них тогда. Спасибо.
Адам – это учитель покаяния для всей Вселенной. Из тех далеких времен, возвращаясь в наши дни, я хочу вам напомнить или просто сказать для информации об одном нашем соотечественнике, преподобном Силуане Афонском, который на горе Афонской прожил долгие годы жизнью такого великого плакальщика за всю Вселенную. И он говорил, что слезы, которые Бог дает человеку, скорбные слезы о всем человечестве, называются «Адамов плач». То есть Адам проплакал все свои 930 лет жизни. Адам не был младенцем, не был отроком, не был юношей. Он был сотворен как сразу совершенный муж. Поэтому ему не нужно было расти и вырастать в меру мужа совершенного. Он был совершенный муж по выходе из рук Божиих. Когда он согрешил, и потом он познал свой грех, и он потом плакал о грехе своем, то жизнь его заключалась в слезах 930 лет. Это было всеобъемлющее покаяние всего, так сказать, родоначальника рода человеческого. Поэтому все, что было у Адама после греха, это было слезное покаяние. Раю мой раю. То есть Адамов плач. Адамово изгнание – это то, что предлагается нам перед вступлением в Великий пост. То же самое и у Хаввы. У Евы, то есть она тоже рожала, хоронила детей своих, кстати. То есть что может быть горче для женщины, чем вообще удивительней для человека родить впервые, то есть сойтись с мужем, зачать, выносить, родить, поорать впервые, значит, во Вселенной от первых родов, потом покормить грудью, потом вырастить сына, потом родить второго, и потом наблюдать, как первый убил второго. Значит, и хоронить своего первенца. И так, вот такая жизнь у них была, ничего веселого. Очень много столетий они прожили, и все эти столетия были наполнены слезами. Адам и Ева – это первые покаявшиеся люди. Поэтому на иконе Воскресения Христова, которая называется традиционно в православной церкви икона сошествия в ад, Христос изображается как сошедший в ад после креста и протягивающий руки, правую и левую, именно Адаму и Еве. Вспомните, так сказать, отмотайте, вот, или если нет, то потом, когда увидите, проассоциируйте. Он зашел в ад именно со словами «Адам, где ты? Ева, где ты?» И они протянули к нему руки, и он взял их за руки обоих и вытащил их из ада, первых. То есть, потому что они первые принесли ему всецелое покаяние, И они знали, что они сделали. Они прекрасно понимали, что они родили долговечное, многочисленное потомство и передали этому потомству кучу разных проблем, которые с годами будут только увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И поэтому они плакали о себе и о будущих детях, и плач этот не прекращался. Это покаявшиеся люди. Адам и Ева угодили Богу покаянием и были выбраны Богом из ада первыми. Поэтому здесь все кристально чисто и очень скорбно и очень возвышенно.
Как относиться к тем людям, которые открыто хулят Бога?
Ну, Филарет Дроздов говорил, гнушаться такими. Он говорил, любите враги ваши, сокрушайте врагов Отечества и гнушайтесь врагами Божиими. Гнушайтесь. То есть, понимаете, они, по крайней мере, неисправимы вашими силами. То есть Бог, конечно, может исправить, но не в ваших силах исправлять человека, который открыл рот на то, чтобы хулить. Вот. Но лучше не общаться с ними, лучше, даже если это родные твои, даже если там родня твоя, уходи от них. Или скажи им, где двери, как бы, значит. И не общайся с ними, лучше не общаться. Исправлять их мы не можем, а общаться с ними нам противно. Вот выход один – не общаться.
Пожалуйста, еще вопрос.
Да?
Здравствуйте, Андрей. Вопрос такой. Вот книга Иова, наглядно проиллюстрирована, что Господь посылает страдания, наказание Иову, проказу, и смерть детей, бедность после жизни, хорошей. А почему евреи в дальнейшем, 38 лет пролежал больной у купели Силаамской, с прокаженными, ладно, по-моему, по закону они их за город изгоняли. А почему все равно осталось? Они невнимательно читали? Или книга Иова у них же была уже на тот момент, но отношение к людям, которые все равно имели
Слушайте,
какие-то...
книга Иова, она точечная, она прикладывается к любой лекарству, прикладывается к соответствующей ране. Книгу Иова не можно приложить ко всем ранам человеческого бытия. Вот, например, когда страдает великий праведник, тогда можно читать книгу Иова. Когда страдает, например, фальшивомонетчик, например, развратник Моня, например, который там трех родил, а двух оставил, например, вот, и по карманам шарил, как бы, и каждый день пьяный, вот, и все от него плачут, как бы, значит, и только что в тюрьму не посадили. И он вдруг раз и заболел, как бы, то книгу Иова читать незачем, как бы. Там, Моня, ты виноват, как бы, тут все понятно, как бы. Заостренность проблемы книги Иова в том, что человек праведный, непорочный, святой, удаляющийся от зла. Он был глаз для слепого, нога для хромого, отец для сироты и был муж для вдовы. Не в том смысле, что он спал с ней, а в том смысле, что он кормил ее вместо мужа умершего. Он ни один день не садился за стол без того, чтобы за стол бедных не посадить. Он никогда не ел в одиночестве. Он говорит, глаза мы не смотрели на девицу, и сердце мы не помышляло о ней. Он был в сердце праведен в части целомудрия, хотя это был еще Ветхий Завет, он мог быть многоженцем. У него была одна жена, 7 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Это был человек, который приносил жертвы за своих детей каждое утро. А вдруг мои дети похвалили Бога в сердце своем. То есть это был праведник, прообразующий Христа. И вдруг раз, и он на него свалились все беды мира в одночасье. То есть Иов – это прообраз Иисуса Христа, который не виноват, но страдает за других. В этом и проблема Иова, что я не знаю, за что я страдаю. Друзья говорят ему, видимо, ты согрешил, потому ты и страдаешь. У друзей все ясно. Бог же праведный, Бог не может наказывать ни за что. Раз так тяжко страдаешь, значит, ты очень тяжко грешил. Он говорит, да нет, ничего не грешил, он же знает. Я же знаю, и он знает, я не грешил. За что я страдаю? В этом есть завязка. И он так и не понял, за что он страдает. А страдает он потому, что на нем Бог показывает, что есть невинное страдание, страдание праведника. Что грешник, когда страдает, это законно и праведно. А что грешнику быть веселым? Бейте грешника, он этого достоин. А когда праведник страдает, в чем вопрос, почему это? Потому что Христос придет и пострадает за всех. И Иов – прообраз его. Поэтому когда, значит, какой-то, значит, шлема с привоза, там, как бы, значит, и лимонец бильярдный, как бы, значит, страдает, как бы, сильно, значит, тут Иов ни при чем, как бы, эту книжку можно не читать. Нужно читать «Помилуй меня, Боже, повелится милость Твоей». Вот. И ее не прилепишь к каждому, каждой ситуации. Эта ситуация экстраординарная. Это пророчество о страдающем праведнике, который есть Иисус. И евреи, книга Иова, в частности, насколько я читал после Холокоста, после Второй мировой войны, они спасаются этой книгой, ее непонятностью от вопроса, а за что нас так много поубивали в течение Второй мировой войны. Ну, как бы евреи, шедшие в крематорий, ну, их же было много, их же раздевали догола и вели в крематорий, как скотину. И там циклон Б, там, или там печка, там, или то, или все, там, не знаю, что там еще, или Бабий Яр, там, ну это было просто что-то такое массовое и совершенно бесчеловечное. И они же все спрашивали, а где ты? Ты есть или тебя нет? Бог отцов наших, ты где? Где Бог Моисея, где Бог Авраама? Где ты вообще? Ты видишь, что с нами делают? И что? И потом те, которые выжили, которых там прятали, которые каким-то образом сбежали, там, или там, не знаю, там что-то еще, они потом же, они вышли из-под этого всего и сказали, и почти все они сказали, Бога нет. А если Он есть, то где Он был, когда с нами это все сделали? А те, которые сказали, нет, Бог есть. Он говорит, а где же Он был? Читайте книгу Иова. То есть книга Иова, она прикладывается как бальзам к ранам особого свойства. Она показывает людям, что есть страдания, совершенно необъяснимые с точки зрения человеческой логики. Казанова блудил, заболел сифилисом. Цепь понятна, все ясно. Был блуд, стал сифилис, например. Но тут как бы цепочка очень короткая, два звена. Значит, там Иван Иванович пил, как бы цирроз печени, как бы тоже звена два, и все понятно. Шлем не одел на стройку, кирпич упал, как бы, знаешь, шишка выросла, как бы тоже два звена. А когда святой человек попадает в молотилку, как бы, или когда миллион людей, например, там засовывают в мясорубку, а где ты? Ты где вообще? Ты есть ли тебя нет? А может быть нет тебя, тогда зачем все это нужно? Это же ужасные вопросы. Половина евреев после Холокоста сказали, если это есть, то зачем нам вера? Какие же мы тогда евреи? Кто он такой? И где он есть? И тогда лучшие из них сказали, нет, подождите, секундочку, почитайте. Поэтому книгу Иова нужно тыкать не в каждую, так сказать, не в каждой бочке затычка. Это пророчество о невинном страдании Христа, раз. И это экстраординарное утешение для людей, находящихся в самых жутких житейских обстоятельствах. Достоевский читал книгу Иова после смерти маленькой дочери. Он только-только похоронил там свою, там, одну из дочерей своих, стоял над гробиком маленьким, а маленькие гробики – это нечто совершенно уникальное. Это не просто гроб, гроб, это гробик. И там куколка такая маленькая лежит, там, годовалая, полуторагодовалая, вот. И там совершенно другой чин отпевания. Вот. И кто это все знает, кто это видел, например, там, дай Бог не на себе или на себе, не дай Бог, то там, конечно, там нет ни одного не плачущего человека, включая священника, псаломщиков, то есть это все ужасно. Вот. И он потом после этого читал книгу Иова, как раз у него же дети погибли у Иова. И он говорит, какая страшная книга, какая великая книга, я хожу по комнате, читаю Иова и не могу начитаться, как бы и душа моя успокаивается. То есть в жизни такое, что нельзя объяснить. И вот в это время нужно читать книгу Иова, повторяю. Не тогда, когда шлему на кармане взяли в трамвае, а когда великий праведник почему-то стал калекой, и от него ушла жена, отвернулись все друзья, и еще умерли дети. И он хочет повеситься, но говорит, не вешайся, почитай книгу Иова. Там про тебя написано. Понимаете, это все вот... Надо просто знать, что читать когда, что когда читать.
Зачем в раю росло древо познания добра и зла? Почему Бог его создал?
Древо познания добра и зла – это не особое древо с особой природой, это просто дерево. То есть древом познания добра и зла могло быть любое дерево. Вот представьте себе, что зашли в сад, и в саду растет там, что растет, то и растет там, значит, там и вишня, и там и слива, там и что там еще, там я уж не знаю, я в саду давно не был. Значит, и вам Господь говорит, вот это дерево, не ешь от него. Вот. И Господь назначает любой из деревьев. Это все равно, что, знаете, вот ты заходишь в комнату, например, а там много щитков таких всяких. На одном написано «не влезай, убьет», а на других не написано. И Господь говорит, вот в любой щиток можешь залезть, посмотри, там ничего интересного, конечно, но залезть можешь, если хочешь. А сюда не залазь, там влезешь и убьет. Ну а ты, как вредная, как любопытная обезьяна, как бы, знаете, взял, залез, туда тоже, конечно. Сначала туда залез, во все это. Ты говоришь, а что ж там такое? Такой залез. А там нет ничего. Ты просто говорит, ах, ты залазил туда, паразит, значит, ну теперь получай. Вот и все. В каком-то кино было такое, значит, зашел мужик на подводную лодку. А там такой, значит, какой-то, значит, в каком-то кубрике стоит. И, ну, военный, к военным, только он не моряк, он сухопутчик, зашел к морякам на подводную лодку. И там какое-то такое, такое, как бы, знаете, такое, кругленькие такие штучки, которые повернешь, так и там какое-то, видно такое, что там какой-то там глазик такой. И там на этой блямбочке такое же висит написано, открыть в случае пожара, повернуть в случае пожара. А он стоит, куда-то ждет, куда-то начальника, так ему делать нечего, ни руки деть некуда. И он так раз, и так раз, так... а там написано, дурак, не сейчас, а в случае пожара. Вот вам, как бы, вот вам, собственно, история грехопадения. Тебе про любую вещь, говорит, не трогай этот телефон. Вот он лежит, говорит, не трогай его. А ты взял его и тронул, вот тебе древо добра и зла. То есть это не древо со специальными свойствами. Это просто ты не исполнил заповедь. Вот и все. Говорит, не лезь туда, все можешь есть, а это не ешь. Не потому, что оно отравленное, но нормальное. Завтра сможешь есть, если завтра разрешу. Сегодня не ешь. А ты взял и съел из вредности. Говорит, ах так, значит, пошел вон отсюда. Вот тебе и вся история. Это просто чисто непослушание. Это не есть вкушение какого-то тайного древа, которое там насыщено тайными знаниями. Ничего там тайного не было в этом древе. Древо как древо. А непослушание, оно и есть зло, нарушение заповеди. И через него человек попадает под нравственные другие законы. Да, тут.
Пожалуйста, вопрос.
Благословите, отец Андрей, и добрый вечер. У меня вопрос по теме нашей. Как правильно взращивать в себе добро? И наоборот, каким способом уберечься от зла и особенно в трудные периоды жизни? Благодарю.
Вопрос очень масштабный. Я не могу сказать, что я хорошо знаю эту тему, чтобы, так сказать, смело всем все рекомендовать. Я вам вот что скажу. То, что я знаю. Вот вы во второй части вопроса сказали, как уберечься от зла. Значит, пока у вас все хорошо, вы умножаете свои молитвы. И умножаете добрые дела, пока у вас крепкие руки и есть лишняя копейка в кармане. То есть делайте все то доброе, что можете, пока у вас все хорошо. Вы здоровый в своей памяти, крепкий, так сказать, и себя обеспечивающий человек. Потому что все меняется, и, может быть, будет то время, когда вы будете слабый, одинокий, бессильный, нуждающийся в помощи, и тогда то добро, что сделано было вами сзади, за вами, оно будет идти тенью за вами, греть вас и спасать вас. То есть, некто из святых сказал, когда ты помнишь Господа, умножай молитвы, потому что потом ты забудешь Господа, а Господь не забудет тебя. То есть, пока все хорошо, делайте все, что можете. Что люди обычно, ну люди это не люди, а мы люди, вот я, вы, значит, люди, они обычно сладкие годы довольства, здоровья, счастья, относительного такого беспечия, в том числе сытости, обеспеченности, мы обычно все профукиваем в удовольствие, в чушь. Ну классика, попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела. Говорит, кумушка, мне странно это, доработала ли ты лето? Говорит ему муравей. Да того ли, голубчик, было в мягких муравах у нас. Песни, резвы всякий час. Так что голову вскружила. Ах, так ты, я без души, лето красное пропела. Ты все пела? Это дело. Пойди же попляши. Очень жизненные вещи. Понимаете, когда вот у нас песни, резвы всякий час, как бы, значит, бабки есть, там все, здоровье есть, все есть такое. И тут пришло, поехало. Цыгане, тройка, женщины, там, мужчины, у кого кому что больше нравится. Значит, такое. И бабки в разные стороны, и вышел сеятель сеять, как бы, значит, такое. А в это время нужно, значит, туда пожертвовать, сюда поехать, туда пойти, здесь помочь, там помолиться, значит, здесь рот закрыть, туда уйти, значит, тут научиться чему-то. А потом придут скудные годы. Вот. А у тебя друзья запасены, а над тобой милость, а у тебя запас благодати, жирок духовный. И можно жить, как бы, можно жить. Поэтому пока вам хорошо, не тратьте время даром. Потому что все люди обычно тратят время даром, пока они молодые, здоровые, красивые. Юность в мусорник, под хвост. Еще хорошо, что коту. Бывает, что еще и не коту, какому-то более серьезному животному. Под хвост юность всю. Всю юность. Все таланты, все... Можно было бы столько ночей на молитве простоять. Все ночи проплясали, как бесы в ночных клубах, на дискотеках, пролазили по улицам в угаре, в бреду, без толку. Проспали все пары на занятиях. Все экзамены купили, все пары проспали, все ночи прогуляли. Всю любовь мимо глаз пропустили, значит, всю дурость на себя собрали, значит, такое. А потом... Поэтому не теряйте время. Вот я вот по части борьбы добра и зла, как бы скажу, не теряйте время, пожалуйста. Потому что время – это единственный ресурс невозобновляемый. Как-то там воду можно отфильтровать, не знаю, там что-то там можно еще придумать, там как бы деньги можно заработать, если Бог благословит. Но время никуда не вернешь. Вот. А по части зла нужно понимать, что все-таки не ищи в селе, а ищи в себе. То есть неприятности, случающиеся с нами, это проекции нашего внутреннего мира на окружающие события. То есть, ну, не виноваты, например, там. Ну, они, конечно, виноваты, но их вина, она опосредована и частична. А все-таки виноват человек сам во всем, что случилось. Кстати, помните, это классика. Ну, это многие знают, но это не лишне повторить, потому что это трогательно. Пушкин пишет: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Какой судьбою тайной ты на смерть осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Кто наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал? Смысла нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Святой Филарет Дроздов пишет ему ответ публично через печать: «Не напрасно, не случайно жизнь ты Богом не дана, не без Бога воли тайной и на смерть осуждена. Сам я, к вопросу о зле, сам я своевольной властью зло из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забытый мною, прогляни сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Вот вам, пожалуйста, диалог двух лучших людей XIX века России. Кто виноват? Смысла нет. Печаль, тоска, зачем живем? Он говорит: Бога вспомни, сам ты во всем виноват. Поэтому борьба со злом – это вещь, которая требует, во-первых, может быть, даже не во-первых, может, во-вторых или в-третьих, но так или иначе, признание своих ограниченных сил. То есть все-таки, к сожалению, сила зла, инерционная сила зла, она такова, что бороться с ней лицом к лицу один на один человек отдельный не может. Ну вот, не знаю, не приходилось, Бог миловал, но знаю, что если человек попадает в водоворот, не нужно бороться с водоворотом. Нужно смириться и уйти туда, на дно. Только хапнуть воздуха. Вот когда плаваешь, да, правильно, да? Я правильно излагаю? То есть ты плывешь, например, и вот водоворот на реке. Ты чувствуешь, что он сильнее тебя. и уйди, и дойди туда вниз, там сила закручивания, это вращательное движение, она внизу, она самая слабая, и уходи в бок и выплывай. То есть так нужно бороться с грехом. Потому что если побороть водоворот, не получится. Ты смирись и камушком на дно, а потом в бок и в сторону. Вот так и в жизни нужно поступать часто. То есть не так вот, сейчас я всем тут расскажу, как жить на свете. Ничего не расскажешь. Сомнут, пережуют, выплюнут и забудут. А ты камушком на дно, на бочок и дальше пошел. Это очень такая правильная вещь такая, правильная вещь. И таких вещей очень много в жизни, практических таких есть, знаете. Вот, допустим, в самолетах все же летали наверняка, ну или большинство летали. Он говорит, если будет разгерметизация салона, маски кислородные выпадают самостоятельно. Если вы летите с детьми, то маску одевать первому кому? Вот так за столом нужно делать с тарелкой супа. Кому первую тарелку супа надо наливать? Ребенку? Нет. Мужу? Мужчине за столом? Себе, в конце концов? В конце ребенка. Если ты себе не оденешь маску, начнешь ему лепить, пока прилепишь дрожащими руками, потому что страшно будет там все, и он задохнется, и ты попадешь в это самое, упадешь в обморок. Себе нельзя спасать других, когда ты не спасенный. Нельзя спасать детей, когда родители идиоты. А то мы хотим преподавать детям закон Божий, а родители сплошь все с рогами. Себе, взрослому, маску оденьте кислородную, тоже детям можно будет одевать. Это на самом деле вроде бы самолетные правила, а это духовный закон. Сначала взрослому. Если взрослому маску не одеть кислородную, незачем пялить ее ребенку. Это будет погибельно и для взрослого, и для ребенка. А с грехом бороться, как с водоворотом. Камушком на донышко, в сторону и пошел дальше жить. А иначе ты захочешь весь мир поменять. Ну, смотри, меняй, конечно, если хочешь. Но я не советую. В общем, нужно иметь смирение, веру в Бога. Нужно уметь переносить с большей и меньшей степенью терпения и восстанавливаемости житейские неудачи. Потому что мы никогда не будем всегда выигрывать. Нельзя всегда выигрывать, это даже просто некрасиво, всегда быть на коне. Нужно иногда с коня упасть. Поэтому нужно терпеть, переживать, научиться переживать неудачи всякие. Вот. И пока у тебя все хорошо, запасайся зерном наперед, как Иосиф в Египте, на будущие годы, когда будет все нехорошо. Вот такие какие-то самые простые, я вам скажу, вещи такие, значит. Ну, нужно помнить Бога, а тогда уже Бог подает хорошие мысли в жизни. Вот. А в остальном надо искать тех, которые лучше нас, они подскажут больше.
Как вы считаете, есть ли врожденные чувства, понятия, что такое добро?
Блаженный Августин считал, что есть. Я думаю, что есть. Но я думаю, что это чувство столь нежное, что его можно затоптать и уничтожить при помощи злых навыков и обычаев, в которые погружается человек. Как говорит апостол Павел, что тлят обычаи злые, вернее, обычаи благие растлеваются беседами злыми. То есть, если ты живешь среди нечестивых, то ты постепенно превращаешься в нечестивого или бежишь от них. Или ты живешь среди нечестивых, как Лот жил в Содоме. А апостол Петр пишет, что Лот жил в Содоме, непрестанно мучаясь в своей праведной душе о том, что он видел и слышал. То есть твоя жизнь будет мукой. Врожденное чувство добра, оно очень нежное. И оно не у всех одинаковое. Оно зависит также от воспитания. От каких-то еще внешних факторов. Поэтому на него одного положиться нельзя. Но оно, конечно, есть. Тут можно много примеров привести самого разного свойства. Как отрицательного, так и положительного. Потому что жизнь показывает то и другое. Вот, например, идет белый человек, нанявший африканского следопыта, сопровождающего по джунглям, со своими целями какими-нибудь там. может, он там снимает какой-то фильм там, про каких-то животных там, в джунглях живущих, то, или ищет там, какое-то месторождение чего-то. И они беседуют между собой. И белый говорит ему: «Бога нет». А этот папуас говорит: «Как нет? Есть». Он говорит: «Да нету, да есть, да нету, да есть». Он говорит: «Стой, видишь? Вот след». Он говорит: «А кто это?» «Это ягуар». «Откуда ты знаешь?» «Я по следу вижу. Это след ягуара». «Бог есть». Он говорит: «А почему здесь Бог и ягуар?» «А видишь, там солнце садится, такая рва, такая горячая полоса заката». Он говорит: «Ну, вижу». Он говорит: «Это след Бога». Он говорит: «Я по следам его вижу. Я все по следам узнаю». Он говорит: «У ягуара свой след, у Бога свой след». Понимаете, то есть иногда как бы человек вот простой, как бы необразованный, как бы он может научить того, у него может быть нравственное чувство развито гораздо больше, чем у человека цивилизованного. Потому что цивилизация, по сути, нас изнасиловала и испортила. Мы же ходим в мире, в котором на каждом углу цивилизация кричит: «Я сильный, я все могу, я плевать на всех хотел». О чем кричит Москва-Сити ночью, когда огни зажглись? «Плевать мне на всех, до неба добрусь. Я сейчас тут еще пару этажей, как бы я на небо залезу. Глянь, какая красивая, я Москва-Сити. Видишь, какая я? Тут меня не было еще лет 20 назад, меня не было, сейчас я выросла, понимаешь. Я Москва-Сити меня зовут. Все знаете, да? Вон я какая. Вообще там такое». Вот. А о чем говорит человеку там лес, или речка, или поле, или снег? Оно говорит: «Слава Богу, слава Богу, я есть, я красивый, не потому что я хороший, потому что так все Бог сделал, мне хвалиться нечем». Вот, поэтому мы в цивилизации живем, и цивилизация через каждую витрину, через каждую рекламу, через каждую песенку, через каждую тряпочку кричит нам: «Я красивая, я самая сильная, я самая умная, мы в этом крике, вакханалии в этой живем». И мы постепенно пропитываемся этой всей этой гнусью, этой проклятой гнусью самовлюбленности. Вот. А природа, она другая. Стоит выйти за город на пару километров, уже другие мысли появляются, потому что воздух другой, звуки другие, время течет по-другому, что-то другое в душе появляется. Так что смотрите. Да, ну что там.
Пожалуйста, вопрос еще.
Вопрос в следующем. Как известно, в конце времен будет страшный суд. После суда грешные пойдут в муку вечную, а праведные в радость вечную. Так вот, что потом будет с грешными? Они будут извечно мучиться, но... Как известно, ну, возможно, Господь сатану победит, и его просто как вот, ну, я не знаю, что он с ним сделает. Вот. А что будет с грешными душами? Вот. Вот, предположим, человек не сволочь, нет, он такой очень хороший, положительный, но... Например, алкаш. Знаете, я многих таких знаю. И более того, мой, ну, да, двоюродный дедушка тоже такой был. Вот. Он тоже, он очень добрый, ласковый, приветливый, но алкаш. Да. Вот. Так как известно, алкаши попадают в ад. Вот. Так вот, если... А он же положительный. Он... И как? И он будет сатаной там, и Господь что, и его убьет? А он же хороший, он только водку, он как более ничего, собственно. Вот. Ну, пожалуй, вопрос в этом. Спасибо, я закончил.
Не, ну алкашей реально жалко. Я думаю, что если нам с вами жалко алкашей, то Иисусу Христу жалко их еще больше. Поэтому за алкашей можно не переживать. То есть если такие плохие люди, как мы с вами, алкашей жалеют, то Христос их жалеет больше. В общем, с алкашами все в порядке. Да. В общем, суть в общем. Значит, смотрите, нам Бог не дал права судить, и это большое счастье. Потому что если бы Господь вдруг вот сказал бы, например, вас как зовут? Да, слушай, Паша, вот, допустим, ну, ты себе, например, лег спать, например, да? Помолился, почитал вечерние правила, лег спать. Среди ночи вдруг, например, приходит ангел, там, какой-нибудь серьезный, например, Михаил. Говорит, Паша, вставай. И, допустим, говорит, вот тут приставился один тут парень, значит, ты его не знаешь. Ну, вот список его грехов, как бы, значит, его список его добрых дел. Тут Господь послал меня к тебе, чтобы ты решил, куда ему идти, в ад или в рай. Ты реши, пожалуйста, и побыстрее. С делом ознакомься и решай быстрее. Но предупреждаю, Паша, как бы, если он достоин ада, а ты его в рай пошлешь, как бы, значит, то ты пойдешь в ад вместо него. А если он достоин рая, а ты его в ад пошлешь, то ты будешь в аду вместе с ним. То есть ты не ошибись, Паша. Ты читай внимательно, как бы, и давай решай быстро, у меня времени нет. То я думаю, это будет самое страшное событие в нашей жизни, вот в вашей или в моей, если такое случилось. Тогда мы скажем, Господи, я не могу этого вообще решать, вообще ничего себе, как это я буду посылать людей в ад или в рай, это вообще не моя задача вообще. Это я не могу этого делать. Нет, ты давай читай вот список там, он то, он все, а вот здесь он то, он все. Вот. И говорит, да я не могу, я запутаюсь, я ошибусь, я 100% ошибусь. И мы 100% ошибемся, кстати. Поэтому Бог и сказал нам, не суди. Мы скажем, я тебя умоляю, Господи, только не это, пожалуйста. Вот только не заставляй меня отсылать людей туда или туда, потому что я точно ошибусь и потом буду не там, где нужно. Вот, поэтому Бог отнял от нас право судить, заповедал нам не судить людей крайним судом. Крайним судом. В том смысле, что да, там, пошел он там навеки вечный. То есть не судить человека. Вот. И мы счастливы, что имеем такую заповедь. Поэтому мы не будем не только алкашей судить, мы не будем судить также и кого. Значит, работников зоопарка, которые тигру не докладывали мясо. Там, значит, и кого там еще? Там, вагоновожатых, которые опаздывали по графику. Там, плохих дворников, не посыпавших солью, значит, покрытые льдом тротуары. То есть много людей, которых хочется посудить. Не говоря уже о президентах, министрах, там, царях, королях, там, олигархах и миллиардерах. Да, есть много там алкашей, значит, там всяких там разных и так далее, которые хочется посудить. Мы не будем этого делать. Мы будем сдерживаться. Мы будем помнить, что суд нам не дан. Нам должно судить себя и вершить праведный суд в рамках очерченных полномочий. Вот, поэтому нам стоит успокоиться, Паша, в этом вопросе, вспомнить о том, что, ну вот, по доброте своей Бог избавил нас от такой большой головоломки вообще, кого куда посылать. То есть не мы будем определять место вечной жизни человека. И это очень хорошо. Уже страшно подумать, если бы вдруг мне или тебе на плечи легла задача безошибочно определить место вечной участи человека после смерти. Ужас какой-то. Можете себе представить, что такое судить человека? Это же кошмар какой-то. Ну, так что проехали, забыли, и мир всем алкашам, пусть вытрезвляются.
Братья и сестры, вопросов еще очень много, но время наше уже подходит к концу.
Да, поэтому...
Поэтому давайте поблагодарим отца Андрея.